рыжий. Не знаю, по-моему, он обметрился со всеми этими выставками, журналистами. Славный, но уж очень нервный. Человек искусства, сказал бы старик. Я его, конечно, люблю, уважаю, ценю и так далее, но, думаю, ему не хватает свежего воздуха. У него его даже в картинах не хватает. Курильщик. Я редко вижусь со сфинксом. Он стал детским психологом и какое-то время работал в интернате для слепых и слабовидящих. Он очень странный человек. Ходит на мои выставки, навещает спящих, таскается с моим отцом на рыбалку. Появляется с загаром посреди зимы и дарит оранжево-синюю бабочку в стеклянном саркофаге. У него жена-невидимка. То она есть, то ее нет. И каждое исчезновение растягивается на годы. У него самая странная на свете собака, немецкая овчарка-поводырь, обучающая других собак-поводырей. Я специально спрашивал у знающих людей. Такого явления просто не существует. Еще он держит филина и собирает старинные музыкальные инструменты. За последние 10 лет он дважды получал наследство от каких-то совершенно незнакомых людей. Его это почему-то совершенно не удивляет. Он даже не пытался выяснить, кто эти люди. Не знаю, на что он потратил эти деньги, но богаче он не стал. Они крепко дружат с моим отцом. Подозреваю, что это с его подачи сфинкс посещает меня в самые застойные периоды жизни, чтобы порезвиться в роли психолога. Я делаю вид, что мне это помогает. А иногда не делаю. Отец курильщика. Я когда-то решил, что не оставлю этого парня, пока он не встанет на ноги. Мы познакомились в самое плохое для него время. Не скажу точно, через сколько лет после нашего знакомства я сообразил, что нуждаюсь в нем намного больше, чем он во мне. Мы обычно ездили на рыбалку. Или ходили в кино. Слушали музыку моей молодости, рассматривали фотографии моих подружек, говорили о моем сыне. Очень нескоро до меня дошло, кто из нас кого на самом деле развлекает и выгуливает. Не знаю, как у него это получилось. Он всегда отдавал больше, чем брал. Он понял, что мне надо о ком-то заботиться. И сделал то, чего не делал Эрик. Позволил мне это. Я чувствовал себя с ним настоящим отцом и другом. Я бросил пить, стал вегетарианцем, скинул 15 кило лишнего веса и помолодел лет на 20. Вот и скажите мне после этого, кто из нас кого спасал? Конь. Сфинкс был у нас 3 раза. В первый раз, когда нас только вычислили, обнаружены бесследно пропавшие из школы-интерната и т.д. Как будто это не мы позволили себя обнаружить, чтобы легализироваться. К тому времени все уже стали совершеннолетними, так что нашествие родственников нас не пугало. У нас тогда был всего 1 дом на всех и 1 сарай. Ели мы, что попало, и когда перепадет, спали одетые, чтобы не замерзнуть, и с утра до ночи работали, как проклятые. Он задержался всего на 9 часов, перездоровался со всеми, пообедал и уехал. Кое-кто думал, что он останется, но я сразу понял, вряд ли. Он просто хотел убедиться, что у нас все в порядке, и черного не хотел напрягать. Тот, хотя и не подал виду, но запаниковал. 2-й раз сфинкс приехал лет через 6-7, точно не скажу. И в тот свой приезд задержался подольше. Может, потому что черного с нами уже не было. Но и тогда было ясно, что он не останется. Я спросил его так, вроде бы в шутку, не собирается ли он сюда переехать. «Фермерствовать с протезами вместо рук или сидеть у вас на шее?» — спросил он. А на 3-й раз было это самое. Рыжий. Я всегда знал, что сфинкс выкинет какой-нибудь финт. Что он не просто так остался. И помнил, что он получил от шакала что-то, чего не имел никто ни до него, ни после. Может, многие не сообразили, кому табаки вручил бы то, чего не перепадает простым смертным, но я ни минуты не сомневался, что сфинксу. Ясно было, что рано или поздно он этим подарком воспользуется. И тогда-то, думалось мне, я наконец узнаю, что это было. Но до того, как это случилось, прошло столько времени, что я почти забыл, как меня это когда-то интересовало. Курильщик. Прославила меня 2-я выставка. Никогда после вокруг не поднимали столько шума. С одной стороны, обидно, что более поздние работы не встретили понимания. С другой, важнее знать, что они сильнее. Я не стыжусь своих ранних работ, но в 22 года слишком откровенно раскрываешь душу и делаешь это подчас неумело. Позже испытываешь неловкость. И за себя, и за то, что именно неумелое исполнение встречается с восторгом. Сейчас я поумнел, и мои картины тоже. Единственный фрагмент, кочующий из работы в работу, сохранившийся с давних пор — плюшевый мишка. Я так и не сумел от него избавиться, хотя он все лучше маскируется. На последних полотнах он замазан. Его не видно, но он там, прячется под слоем краски. Может, однажды я сумею обойтись без него, хотя он давно уже стал чем-то вроде страшноватого талисмана, обеспечивающего моим картинам долгую жизнь. Отец курильщика. Ему нравились те картины Эрика, в которых я вообще ничего не понимал. Например, вещи того периода, что я прозвал полосатым. Заключенные друг в друга круги, наползающие на них треугольники и прочая геометрия. Все черно-белое. Даже пресловутый медвежонок превращался на них в кучку треугольников. Возле одной такой картины сфинкс простоял, клянусь, минут 40. Это было на следующий день после открытия. Мы ходили на выставки, когда там было поспокойнее и поменьше народу. Когда я, послонявшись по залам, в третий раз застал его возле той же картины, он сказал: «Знаешь, а ведь курильщик вынес из дома намного больше, чем думает». На картине были все те же поднадоевшие черно-белые круги на весь холст. Больше всего это напоминало доску для игры в дартс. Даже воткнувшаяся стрелка присутствовала. «Извини», — сказал я, — «ничего не понимаю в живописи, особенно в такой». «Время не течет, как река, в которую нельзя войти дважды», — сказал сфинкс. «Оно как расходящиеся по воде круги». «Это не я», — сказал, — «это цитата». Он протянул искусственную руку в перчатке и указал на стрелку, воткнувшуюся в мишень. «И если уронить в эти расходящиеся круги, скажем, перо, как нарисовано здесь, от него ведь тоже пойдут круги. Маленькие, почти незаметные, но они пересекут большие». Я попробовал представить то, о чем он говорил, и ощутил себя Винни-Пухом с тонной опилок в голове. От меня, кажется, даже запахло опилками. «Ты считаешь, что это оно и есть?» — спросил я, уставившись на то, что упорно выглядело тоской для игры в дартс. Он кивнул. Глаза у него горели, как у какого-нибудь сумасшедшего пророка. В такие моменты я подозреваю, что меня гипнотизируют. «Если бы ты был таким пером, куда бы ты упал в прошлом? Что бы изменил?» Мне стало тоскливо. Что бы я изменил в своем прошлом, если бы мог? Наверное, почти все. И вряд ли из этого вышло бы что-то путное. «Слишком часто пришлось бы падать», — сказал я. «И в слишком много мест». «У тебя одна попытка», — не успокаивался он. «Одна единственная». «Я бы не стал заморачиваться. Мою жизнь с одной попытки не изменишь». Он, наконец, перестал меня гипнотизировать. «Ты не понял», — сказал он, отворачиваясь. «Твою жизнь невозможно изменить. Она наполовину прожита. Можно попасть только на другой круг, где будешь уже не совсем ты». «Тогда зачем вообще что-то менять?» — не понял я. «Если здесь ничего не изменится». Проклятый галстук к тому времени уже так натер мне шею, что хотелось только поскорее уйти. Кажется, сфинкс понял мое состояние. «Пошли», — сказал он, — «ты весь красный». И мы ушли. Эрика в тот день на выставке не было. Не то я спросил бы его кое о чем. Конь. Когда мы их увидели, то не сразу сообразили, что к чему. То есть мы, конечно, заметили, что мальчишка здорово смахивает на слепого, но нам и в голову не могло прийти, что это он и есть. То есть, я хочу сказать, ну кто бы на нашем месте в такое поверил? Гибрид. И вот однажды сфинкс заявляется не один. Вылезает из машины, а потом открывает заднюю дверцу и выуживает оттуда это пугало. Мальчишку лет 6, в черных очках. Тощего-притощего и в какой-то мерзкой сыпи. Наши все ветрянки переболели, поэтому мы не паримся и даже стараемся не обращать на него внимания. Сразу видно, на кого он похож. И мы чувствуем неловкость, будто подсмотрели, как кто-то носит при себе портрет покойной жены. Не станешь же о таком говорить вслух. Мы не говорим, но дети сразу начинают к нему лезть, потому что он в своих белых кедах и майке с наклейками такой ужасно городской, что у них просто нервы не выдерживают. Они окружают его и начинают болтать про его одежду, сыпь и про то, что он, видать, не может и шагу ступить от страха. В общем, дразнят. Совсем слегка. Я решаю надрать им уши, потому что с гостями себя так не ведут, и уже подхожу к ним, когда кто-то, вроде бы младшенькая рыжего, дергает его за рукав. И начинается такое. Конь. В драке очки с него слетели, и все стало ясно. Любой бы догадался. Я хочу сказать... Кто хоть раз в жизни видел слепого? Так мне показалось. Но я ошибся. Москит, к примеру, ничего не понял. «Ой», — сказал он, — «сынишка слепого! Нет, вы поглядите, какое сходство!» Я не стал его разубеждать. Он с тех пор любит потолковать о наследственности, о том, какая это сила. Дети так расстроились, узнав, что дрались с незрячим, что мы их даже ругать не стали. Но своего мальчишку сфинкс увел за сарай и устроил ему там разнос. Я, сказать по правде, не удержался, сунулся туда к ним поглядеть, что и как. И не я один. Рыжий меня обогнал. Глядим. Сфинкс стоит, разоряется, а ребенок его то ли слушает, то ли нет. Спокойный-преспокойный. «Бедняга сфинкс», — шепчу я рыжему. «Это с какой стороны посмотреть?» — отвечает рыжий раздраженно. Тебе в детстве не читали лекции о приличном поведении? Тебя от них не мутило? Ну а ты бы что делал на месте сфинкса, спрашиваю я. Похвалил за смелость, отвечает рыжий, не задумавшись. За то, что умеет за себя постоять. Кто? Он-то, изумляюсь я. Его за такое хвалить? Вот его? Рыжий смотрит на меня как-то странно. И спрашивает, действительно я дурак или прикидываюсь. А что ответишь, когда тебя откровенно хамят? Я, конечно, сразу ушел оттуда. Рыжий. После того, как всех бандитов уложили спать, конь слез с телефона, а я перестал нервничать, представляя счет от телефонной компании, который прибудет после его задушевного трепа с Лэри. Словом, когда все стихло, и мы со сфинксом остались на веранде одни, я спросил его, где он откопал этого мальчишку. «Там, где его больше нет», — в лучших традициях четвертой ответил сфинкс. «Спасибо за вразумительный ответ», — сказал я ему. «Кому ты этим что-то доказываешь? Хотелось бы знать». Мы пили сидр, закинув ноги на перила веранды и не зажигая света, чтобы не налетело всякой живности. «Всего лишь хочу исправить кое-какие ошибки одного хорошего человека», — объяснил он. Прозвучало это нормально. Как что-то обычное, чем нам всем время от времени не мешало бы заниматься. Потом он сказал, что я сделал бы то же самое, если бы мне дали шанс. Я много чего представил после этих его слов. «Запросто!» У меня 4 дочери, 3 из них рыжие, и я знаю, кого из них люблю чуть-чуть сильнее и за что. Хотя сходство скорее воображаемое. Я сказал, может быть, это совсем другое. Он пожал плечами. В темноте не разглядишь, но мне показалось, что он улыбается. Каждому свое, сказал он. Ага, согласился я. Но не у каждого такие связи. Сфинкс дернулся и расплескал свой сидр. Тише, сказал я. Я никого не упрекаю. Это банальная зависть. Очень распространенное явление. Мы немного помолчали, допили все, что оставалось в бутылках, и меня потянуло на мрачные пророчества. «Ты с этим парнем еще наплачешься», — предупредил я. «Знаю», — сказал он. «Я знаю. Просто хочется, чтобы он полюбил этот мир, хоть немного. Насколько это будет в моих силах? Может, это было жестоко, потому что он уже ничего не мог изменить, даже если бы захотел, но я сказал, он полюбит тебя. Только тебя». И ты для него будешь весь чертов мир. Он так долго молчал, что я понял, он и сам этого боится. Но он упрямый, и ясно было, что не отступится. Жизни не пожалеет, чтобы доказать что-то свое кое-кому, кто об этом даже не узнает. Смешно. Я не стал спрашивать, что у мальчишки за сыпь, хотя ясно было, что это такое. Этот дом отметил его, теряя. Заранее, еще до того, как ему довелось туда попасть. Но я не стал об этом говорить. «Ладно, удачи тебе», — сказал я вместо этого. «Если надумаешь, оставайся. У нас тут много детей. Все бешеные. Один маленький оборотень погоды не сделает». Утром они уехали. Я смотрел, как они идут к машине, и, честное слово, не знал, кого из них больше жалею. Наверное, все-таки сфинкса. Он всегда брался за непосильные задачи. И не всегда они ему оказывались по зубам. Черный. «Все это такая чушь, что просто зло берет слушать». Я взрослый человек и давно вышел из возраста, когда мечтают прокатиться на машине времени и привезти себе маленького динозавра, чтобы жил под кроватью. И не считаю, что если у кого-то мозги набекрень или извращенное чувство юмора, остальные должны ему подыгрывать. Не знаю, откуда сфинкс взял того мальчишку и знать не хочу. Мало ли на свете слепых сирот, которых можно усыновить. Мало ли среди них тощих светлоглазых брюнетов. Может, это даже ребенок слепого. Никто ведь не знает, где он и что с ним. Он мог настрогать с десяток таких слепышей. А вот стать приличным отцом вряд ли. О сфинксе могу сказать только, что он человек, который любую чепуху раздует в события вселенского масштаба. Во что-нибудь таинственное и идиотское. Он и ребенком был такой. Находил какую-нибудь гадость и сразу «О, пришельцы оставили!» Не удивлюсь, если выяснится, что он этого своего мальчишку просто у кого-нибудь украл. Вполне в его духе. Он даже чужого отца умудрился украсть. А это куда труднее. Отец курильщика. Слышал я эти разговоры. Конечно, все это выдумки. Они там у себя в общине довольно мистически настроенные ребята. А насчет того, что сфинкс сам распустил эти слухи, уж извините, никаких слухов он не распускал. Просто родители мальца поручили ему ребенка на лето, а потом то ли ребенок к нему привязался, то ли родителям так показалось удобнее, но они его пока не забирают. Ведь всегда легче, когда такими детьми занимается специалист. Про усыновление – ерунда. Не так-то это просто в наше время усыновить кого-то, тем более такому, как сфинкс. Тему киднеппинга я вообще обсуждать не намерен. Эрик сказал, что парнишка совсем не похож на того, за кого его принимают. Ничего общего, так он сказал. И я, конечно же, ему верю. Курильщик. Я мало с кем вижусь. У меня много вопросов, но я никогда никому их не задам. Иногда мне кажется, что черный знает ответы. Но всякий раз, когда я уже готов его о чем-то спросить, он смотрит из-под лобья и так поспешно меняет тему, что я не решаюсь его беспокоить. Его уязвимость пугает. Мне не хотелось бы лишать его защитного панциря, который он нарастил с таким трудом и так тщательно оберегает. Еще меньше хочется о чем-то спрашивать сфинкса. В случае с ним меня пугает возможность получить ответы. Между нами все и так слишком шатко. Я люблю его, но мне не смириться с тем, что у него была возможность выбора, которой не было у меня. И как бы дружески он ни держался, его мир всегда будет другим. Не совсем тем, в котором живем мы с черным. И мы ему этого никогда не простим. Счастливый мальчик. В комнате, называемой хламовником, ранним утром проснулся 7-летний мальчик. Проснулся, как ему показалось, от того, что увидел плохой сон. Он лежал, зажмурившись, пытаясь припомнить, что же ему снилось такое отвратительное, но сон ускользал, не давая поймать себя, пока мальчику не надоело за ним гоняться. Открыв глаза, он удивился внезапной смене настроения. По утрам он бывал мрачен, раздражителен, но только не сегодня. Это утро показалось ему чудесным. Он с необъяснимым восторгом оглядел спальню, зарывшихся в подушки соседей по комнате, детские рисунки на стенах, розовое небо в распахнутых окнах и в конце, сладко замерев, голову брата, лежащую на краю его подушки. Почти точную копию его собственной. Мальчик знал, что это прекрасное настроение скоро пройдет, и в надежде задержаться в нем растолкал спящего брата. Тот открыл глаза, круглые и выпуклые, не закрывающиеся полностью даже во сне. Поблескивающая полоса между ресницами, как будто он лишь притворяется спящим, раздражала всех, кроме имевшего ту же особенность брата. «Что?» — шепотом спросил проснувшийся. «Не знаю точно», — также шепотом ответил мальчик, «но мне как-то странно чувствуется. Как-то все вокруг уж очень нравится, прямо плакать хочется. У тебя тоже так или еще нет?» Брат прислушался к себе. «Нет», — сказал он, зевая, «у меня пока еще нет. Может, от того, что я сплю?» И он поспешно закрыл глаза. Мальчик опустил голову на свой край подушки и тоже попытался уснуть. Переполнявшая его радость никуда не делась. Он прижал ладонь к сердцу, словно ощупывая ее через кожу, придерживая. Он не знал, что это чувство останется с ним надолго. Оно потускнеет, сделавшись привычным, но иногда будет настигать его с неожиданной силой, похожей на удар, заставляя задыхаться от счастья, наполняя глаза слезами, а душу восторгом. Он не знал и того, что теперь они с братом отличаются друг от друга. Что он всегда будет казаться старше. «Порочнее», — так выразится черный Ральф, и мальчик его услышит, но не обидится. Это станет новой чертой его характера. Его будет очень трудно обидеть. Встреча. В 24-й комнате с раннего утра царит террор. Это невеселая комната. В ней живут все не уехавшие на лето колясники, и старшие, и младшие. Их немного, 6 человек. Но две оставшиеся в доме нянечки сбиваются с ног, обслуживая эту компанию. Старших мучают болезни, не позволившие им уехать. Зависть к уехавшим, собственные капризы, то, что они лишены привычных им спален и отправлены в комнату с дурной славой, окна ее выходят на улицу, а не во двор, как у всех приличных комнат, и то, что они вынуждены делить это само по себе неприятное помещение с младшими. Присутствие младших раздражает их сильнее всего, особенно одного из них. Младших мучает все то же самое, но в отличие от старших, они ни на ком не могут отвести душу. Все шестеро знатоки по части террора, но никому из них не дано сравниться с Вонючкой. Не сравниться, ни даже приблизиться к нему. Вонючка уникален. Он террорист от Бога, вундеркинд, способный убить за косой взгляд, не говоря уже о подзатыльнике. Убить так, что на него не падет и тени подозрения. С применением новейших и древнейших технологий, собственных и чужих, с любовью воплощенных в жизнь изобретений, не имеющего аналогов оружия, опираясь на физику, химию и математику, а также историю и биологию. Во всех этих науках Вонючка не имеет себе равных, но учится все равно плохо, потому что ему некогда блистать знаниями перед учителями. Он слишком занятой человек. Вонючку не обижают старшие. Они не ругают его даже за глаза. Подслушивающие устройства Вонючке удаются особенно хорошо, и он работает над их усовершенствованием постоянно. Ругать и наказывать Вонючку разрешается только нянечкам. «Что-то в этом есть материнское», — уверяет Ванючка. «Что-то такое родное, страшное и ностальгическое». Замечено, что чем старше и некрасивее ругающего нянечка, тем чаще он произносит эту фразу. «Таков Ванючка. Страшный человек, 9 лет от роду». Поэтому, когда он одним злосчастным утром поднимает всех еще до рассвета и переворачивает комнату вверх дном, готовясь к событию, никто не осмеливается ему перечить. Ванючка не вдается в объяснение. Он строит смотровую площадку. Основой ей служит придвинутый к окну письменный стол. На столе укрепляются подушки и штатив для подзорной трубы, после чего Ванючка занимает позицию наблюдателя, обложившись печеньем, биноклями, хлопушками и носовыми платками. Двое младших послушно раскрашивают буквы на белом полотне, сшитом из разрезанной простыни. Ванючка поминутно свешивается со смотровой площадки, оценивая их работу, и ругает за медлительность. Старшие ретируются из спальни, чтобы немного от него отдохнуть. Завтрак Ванючке подают на пост. Устрашенные его возрастающей нервозностью нянечки укрепляют на окне транспарант с надписью «Добро пожаловать» и увозят младших отмывать от краски. Ванючка нервничает все сильнее. К полудню он делается устрашающе мрачен. Нянечки запасаются нашатырным спиртом и скрываются в недрах дома с перепуганными младшими. Старшие возвращаются и следят за Ванючкой с возрастающим интересом. Он раздает им хлопушки и просит стрелять из окна по его команде. Старшие готовятся. Судя по убитому виду Ванючки, событие не состоялось и вряд ли уже состоится. Поэтому, когда раздается его истошный визг «Пли!», двое из троих роняют хлопушки, и только один рефлекторно дергает за шнурок. Размахивая подзорной трубой, Ванючка выкрикивает троекратное «Ура!», размазывает по лицу слезы, огрызается на старших «Чего уставили? Счастья не видели!» и выстреливает из запасной хлопушки, осыпав вскарабкавшегося на подоконник старшего разноцветным конфетти. Они идут медленно. Мальчик, чуть отставая, женщина, ссутулившись под тяжестью чемодана. Оба в белом, оба светлоголовые в рыжизну. Оба выше, чем им полагается. Мальчику по возрасту, женщине, чтобы казаться женственнее. Мальчик приволакивает ноги, шаркает кедами, прикрыв глаза от яркого солнца, так что ему виден только плавящийся от жары асфальт и дырчатые следы, оставленные на нем каблучками матери. Еще он видит рассыпанное конфетти, яркие сверкающие блестки на сером, и обходит их, стараясь не наступить, чтобы они не потускнели. Наткнувшись на мать, он останавливается. «Кажется, это здесь». Женщина ставит на землю чемодан. Дом возвышается перед ними приземистой серой брешью, попорченным зубом в белоснежных рядах соседних домов. Женщина приподнимает солнечные очки, рассматривая табличку над дверью. «Это оно и есть. Видишь, как мы быстро дошли? Разве стоило из-за такой малости брать такси?» Мальчик равнодушно кивает. Здание кажется ему слишком мрачным. «Смотри, мам!» — начинает он, когда раздается далекий хлопок, и их с матерью осыпает разноцветным конфетти. Мальчик отступает на шаг, удивленно рассматривая очередную порцию радужных бляшек, усеявшую асфальт. Часть конфетти застряла у него в волосах и на одежде. Он отбегает на несколько шагов назад, чтобы видеть окна дома, и ему отчетливо слышится, как кто-то в его недрах, невидимый снизу, несколько раз выкрикивает хриплое «Ура!».